Бывший педагог петербургской школы номер 545 Алексей Никитин, который потерял работу после прочтения школьникам стихотворения Есенина «Исповедь хулигана», решил временно устроиться в ремонтную бригаду маляром. Об этом он сообщил корреспонденту «Российской газеты». «Зарабатывать надо, устроюсь куда-нибудь, пока стены красить», — сказал он. Напомню, скандал в школе, о котором уже сообщили все российские, не только российские СМИ, включая государственные, как та же «Российская газета», случился из-за того, что Никитин, преподаватель истории, заменяя другого учителя, прочитал ученикам 8 класса «Исповедь хулигана». В этом произведении, как известно, есть пара, ну, не вполне литературных, что ли, слов, хотя и не матерных. Дети сняли все на видео, видео увидел директор школы, затем состоялась беседа директора с учителем и, соответственно, заявление Никитина с просьбой уволить его по собственному желанию. В пресс-службе администрации курортного района Петербурга сообщили, что никакого давления на него не оказывалось. Однако сам Никитин говорит, что давление было, и если бы он не написал заявление сам, его бы уволили по статье. Скандал довольно типичный не только для современной России, но и для многих других стран мира. Как типичная дискуссия на тему, что можно учителю, а что нельзя. Для нас это один из двух информационных поводов поговорить не столько на эту тему, хотя ее мы сейчас, уверен, коснемся, сколько на несколько смежную и точно не менее актуальную по обе стороны океана. Никитин, повторю, читал Есенина, который одно время в России, точнее в Советском Союзе, был запрещен, а затем стал частью обязательной школьной программы по литературе. Как вообще должна выглядеть школьная программа по литературе? Должны ли быть произведения, которые школьники обязаны проходить, а точнее читать или изучать? Или Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Толстой, Достоевский и прочие Чеховы должны полагаться желательными, но не обязательными к изучению в школе? А что касается Соединенных Штатов Америки, Селлинджер, Фолкнер, Марк Твен, изучать их или не изучать? Где должна начинаться свобода выбора школьника и учителя? Где эта свобода должна заканчиваться? Короче, я не сомневаюсь, что это вопросы более чем актуальны для всех, включая тех, у кого дети есть, и тех, у кого детей нет. И я очень рад приветствовать в нашей студии Дмитрия Быкова, поэта, писателя, литературного критика, кстати, у которого недавно открылся свой теперь еще и YouTube-канал. Дима, приветствую.
Здравствуйте, дорогие друзья, рад вас слышать.
Для начала просто не слышал еще из уст Дмитрия Быкова комментария по поводу дела Никитина, который читал «Исповедь хулигана». Что случилось? Почему?
Ну, понимаете, очень трудно комментировать абсурд. Это такая вещь, которую нельзя переиродить. Что бы ты ни сказал, это все равно будет не так смешно, как ситуация, и не так трагично. В принципе, такие странные телодвижения в школах, они случаются периодически. То учительница снимется в соцсетях на пляже, то учитель прочтет учащимся «Исповедь хулигана». Это такие панические движения, ничем рационально не мотивированные. Есенин всегда был на подозрении у школьного начальства и у советского начальства. Мне кажется, что это скорее, ну, такая оказиональная, случайная, во многих отношениях абсурдная вещь, которая, конечно, повторяться не будет. Но мне приятно, что «Исповедь хулигана» сохраняет до сих пор свою бунтарскую силу и остается подозрительной для идиотов.
Хорошо, но тем не менее, сейчас к этому подключились уже государственные средства массовой информации. Вот та же «Российская газета» активно за этим следит, сообщила, что Никитин устроился теперь в ремонтную бригаду. О чем это говорит? Это говорит о том, что все-таки нет одной точки зрения на то, что такое идиотизм, а что нет.
Стас, в свое время Юрий Висбор говорил, когда в столице стригут ногти, в провинции рубят пальцы. Это такая, ну, попытка, опять-таки, переиродить Ирода на местах. Я ни секунды не сомневаюсь в том, что Никитина восстановят на работе, что все у него будет в порядке. Но это лишний показатель того, что вместо государственной политики в области образования или в области репрессий, как угодно, у нас хаотические абсурдные телодвижения с единственной целью – имитировать бурную деятельность. Вот и все, что происходит.
Спасибо, Дима. Единственная маленькая просьба, чуть-чуть повернуть камеру так, чтобы мы видели не только лицо, но и часть головы. Вот, вот так будет прям, да, прекрасно. Спасибо. Теперь переходим непосредственно к теме, основной теме нашего разговора, а именно об актуальности, обязательности преподавания тех или иных литературных произведений в школе. Я вот не берусь точно судить, не знаю, что сейчас в России обязательно к изучению из классической литературы, а что нет, но здесь, в Америке, дискуссия прям актуальна. Есть школы, в которых ученики вообще ничего не обязаны читать, то есть они должны просто писать изложение, и потом, но о чем они пишут изложение, совершенно не важно. Есть частные коллежи, в которых все-таки нужно изучать определенных поэтов и писателей. Точка зрения Быкова.
В России тоже есть частные школы, где все определяется местной администрацией. Есть жесткая довольно программа русской классики. Но русская классика, ведь, понимаете, хочу напомнить, она количественно очень невелика, как, впрочем, и американская. Если говорить о 19 веке, в Штатах это десяток проверенных имен, начиная с Тора и кончая Готтерном, включая, скажем, Эмили Диккенсон, Мелвилла и так далее. А Вашингтона, естественно, Ирвинга. А что касается России, то Толстой, Тургенев, Чехов, Достоевский, иногда, ну, естественно, Пушкин, Гоголь, само собой, некоторые авторы второго ряда, которых учитель тоже волен привлекать, Островский, само собой, из драматургов, это уже канон. Что касается 10-11 классов, то есть начала 20 века и уж потом советского периода, здесь учитель довольно свободен. Он должен осветить несколько обязательных тем. Советскую антиутопию, это прежде всего мы, и частью советская фантастика, более поздняя. Военную тему, она сейчас, как вы понимаете, в приоритете. Ну и тему социалистического строительства и колхозного. Это если он хочет того или если он в теме. В принципе, от учительского произвола или от учительского желания, от меры учительской компетенции здесь зависит больше всего. Печально только то, что учителей литературы сейчас готовят плохо, они мало читали, они не в курсе современных тенденций, они до сих пор отчасти в плену классового подхода, в том числе еще советского, или структуралистского подхода, тоже довольно узкого. Поэтому, как это ни печально, все зависит до сих пор от профессионализма отдельного человека.
Ну вот, кстати, Дима, ты сейчас находишься, если не ошибаюсь, в Сан-Франциско, а Сан-Франциско – это такая колыбель американского свободомыслия. Там очень много и в Сан-Франциско, и в окрестностях традиционно жило американских философов, писателей.
Ну а что ж не жить-то, местность прекрасна.
Поэтов, да-да-да. И я не случайно сказал колыбель свободомыслия, потому что первые школы с экспериментальным уклоном, где проводились именно эксперименты, они были запущены, основаны именно в Калифорнии. И, в частности, в том же самом Сан-Франциско. Именно оттуда сейчас идет, в частности, идея о том, что, да, в принципе, зачем вообще давать школьникам что-либо для обязательного изучения? Пусть будет их собственная свобода. Тем более, читают и так мало, больше смотрят видео. Ну, пусть выбирают, сами решают сами, а вмешиваться в их головы совершенно не надо. Это, на твой взгляд, крайность?
На мой взгляд, это глупость. Это даже крайностью, как мне хочется называть. Ну, давайте школьник будет изучать, допустим, теорему Пифагора, а Архимедова принцип он изучать не будет. Давайте он сам будет выбирать, ему изучать Лейбница или не изучать, изучать Эйлера и Лагранжа или не изучать. Дело в том, что развитие научной мысли – это процесс, который мы отслеживаем, считаем объективным, почему-то думаем, что всякий мыслитель крупный стоит на плечах гигантов, что если бы не было Эйнштейна, то не было бы Ландау, если бы не было Ньютона, не было бы Нильса Бора, и тогда не было бы Риммана и Лобачевского, не было бы современной математики. Но в литературе точно та же история, понимаете, если бы не было Стерна, не было бы Джойса и так далее. Поэтому из этого единого и объективного процесса выхватывать то, что нравится школьнику, что ему ближе, это значит просто недооценивать литературу, не понимать ее. Математика, допустим, дает нам космические полеты и физические теории. Но литература дает нам хронику самосознания мира, дает нам хронику внутренней, духовной истории человечества. Ну, ребят, ну это же самое интересное, в конце концов, наряду с религией, что может быть. Изучать движение сюжета, развитие мысли, историю литературных техник, где у кого впервые появляется поток сознания, как трикстерский сюжет меняется на фаустианский. Это и есть единственная объективная, доступная нам история нашего развития.
Спасибо, Дима, за столь прекрасную формулировку. Дмитрий Быков, либерал Быков, в кавычках или без, за обязательное изучение. Не-не, не прощайся, пожалуйста, оставайся с нами.
К нам Я сейчас остаюсь с вами.
Присоединяется Джулиан Лоуенфельд, американский и российский поэт, драматург, судебный юрист, композитор и переводчик, который считают по праву, на мой взгляд, одним из лучших переводчиков произведений, в частности, Александра Сергеевича Пушкина на английский язык, за что он буквально только что, два дня, по-моему, назад получил специальную медаль президентским указом. Джулиан, приветствую и поздравляю с получением медали.
Ой, спасибо, и сердечный тебе привет, Дима. Соскучился, как ты там?
Привет.
Вижу, ты там две вещи такие особые. Вот, с одной стороны пальмы, и еще там, кажется, секвойя, и с другой стороны юридический офис. Вот ты, вот в Америке.
Я просто присел напротив него, потому что здесь была скамеечка.
Ребят, я вам не помешаю, так, если задам, да, если задам Джулиану давай, вопрос. Давай. Джулиан, а вы согласны с Быковым на тему того, что изучать есть поэты, писатели, изучать которых просто необходимо, и они должны быть обязательной частью школьной программы?
Конечно, конечно. Детям, они сами не могут знать. Да? Но, а мы не можем, действительно, мы же не можем, как он сказал, да, вот был Гомер, потом был Вергилий, а потом от Вергилии также вот это все в совокупности. И к тому же я скажу, как переводчик, я вам почитаю вот перевод Пастернака слов Китса. Прекрасное пленяет навсегда. К нему не остываешь. Никогда не впасть ему в ничтожество. Все снова нас будут влечь к испитым укробу, с готовым ложем и здоровым сном. И мы затем цветы в гирлянды вьем, чтоб привязаться больше к чернозему наперекор томленью и надлому высоких дум, уныню вопреки дикости, загнавшей тупики искания наши. Да, назло пороку луч красоты в одно мгновение ока сгоняет сердце тучи.
Джулиан, это чертовски трогательно, когда вы читаете, причем особенно все-таки мне нравится, когда вы читаете Пушкина на английском, но это тоже было очень круто. Теперь вопрос. Хорошо.
Простите, это был Пастернак?
Я знаю, я говорю, когда вы читаете когда.
Ну, хотите, Пушкина тоже сказал по этому поводу, у него возрождение, да, вот художник, варвар, кистью сонный, картину гения чернит и свой рисунок беззаконный, то есть, вот. Но что он говорит? Что вот исчезают заблуждения с измученной души моей, и возникает в ней видение первоначальных чистых дней. Дело в том, что поэзия особенности, она исповедальная. И мы не можем как бы стать людьми без поэзии, без литературы, без драматургии.
Смотрите, жена, с этим никто не спорит, я думаю, что никто, в том числе и противники обязательного изучения поэтов-писателей, не спорят, что с тезисом о том, что мы не можем жить без поэзии, без литературы. Дальше вопрос просто, как именно это должно преподноситься школьнику, по какому принципу выбирать, что обязательно для изучения, а что желательно. Потому что, ну, допустим, вот российские педагоги в одно время считали, что необходимы такие-то революционные поэты-писатели, поэты и певцы революции. А потом пришли другие, которые сказали, нет, вот эти нам уже не нужны, давайте теперь Есенина, который был запрещен. А с этой точки зрения завтра появится
третий.
И снова
оказывается запрещенный, да?
И снова оказывается почти запрещенный. Поэтому вопрос, а кто судьи, да? Кто должен определять все-таки? Министерство образования, люди, писатели, поэты? Это кто?
Может быть, на самом деле стоило бы запретить классику. Тогда, знаете, может быть, люди стали бы читать.
Да, это очень многие.
Марк Твен однажды шутил, когда запретили Хакльберри Финн. Он говорит, здорово. Теперь-то наконец-то.
Наконец-то прочтут, да, совершенно.
Наконец-то прочтут. И так и получилось. А теперь действительно Хакл Брифин, без него вообще не поймешь ничего об Америке, о черных и белых и так далее. Это и действительно гениальный роман.
Джулиан, ну раз уж мы сейчас, Джулиан, раз уж мы сейчас с вами говорим, а в Соединенных Штатах Америки вот какие писатели и поэты, на ваш взгляд, должны ну просто обязательно изучаться в школах на занятиях по литературе?
Ну, к тем, кто назвал Дима, я бы только добавил своего любимого Уитмана, я бы добавил бы Каммингса, я бы добавил бы и английских поэтов. То есть как? Ну, Шекспира нужно читать. Да, Байрона нужно читать, Шелли, Китса тоже нужно читать. И Киплинга, и Теннисона.
А Таро?
Что?
Таро,
конечно. Конечно, безусловно.
А из писателей поэтов 20 века? Из 20 века?
Я только что назвал. Я назвал, да.
Второй половины 20 века, скажем так, почти наших современников. Брэдбери, Азимов.
Ну, конечно, а чё ж нет?
Но еще раз, обязательны к прочтению или желательны?
Ну, ой, я поэт, я не школьный администратор.
Вот. Я считаю так. У нас школьный администратор потом к нам тоже присоединится, но пока тогда тот же вопрос Диме, как человек, который работал и школьным администратором в том числе. Так вот, кто должен определять все-таки, кто должен финализировать решение Министерства образования?
Я полагаю, что некий канон, как и в случае классики, Министерство образования должен быть утвержден. Мы можем сколько угодно говорить, что, там, не зная Эйнштейна, современный школьник не поймет современного мира. Но, уверяю вас, не зная Уэллса, он тоже его не поймет. Не зная Честертона или Дэвида Фостера Уоллеса или Франзена, он просто не поймет мира, в котором он живет. Поэтому
не нужно
преуменьшать. Да.
А уж тем более Орвелла нужно читать.
Ну, Орвелл, как говорил Набоков, это посредственный публицист, а вот Кафку надо. То есть в любом случае не нужно преуменьшать значение литературы. Кстати говоря, не читая того же Набокова, школьник не поймет, как вести себя в космополитическом мире, каков кодекс поведения иммигранта, а иммиграция – самая болезненная проблема современного мира. В общем, литературу читать надо. Решать это может или директор отдельной школы, или, как мне представляется, все-таки это должно быть результатом консенсуса филологов.
Единственное, что я добавлю, и, Дима, я уверен, что ты также, когда преподаешь, ты преподаешь с любовью, с энтузиазмом.
Но мне кажется, что нужно
именно... Нет, это правда. Но когда ты предпочитаешь... Это... Школьная программа не должна стать орудием пытка. Знаете, потому что иначе... Я же помню, нам там, допустим, Шекспира задавали, а мы половину слов-то и не понимаем. А уж тем более, зачем нам это быть? Причем тут это?
Джулиан, видишь, какая вещь? Эта проблема легко решается. Дело в том, что современный школьник очень любит не изучать процесс, а участвовать в процессе. Надо задать школьнику написать шекспировский монолог или шекспировский сонет. Это вызывающая такая интересная методическая задача. Школьник с наслаждением подхватывает эту идею, сочиняет это азартно. Я думаю, что это вопрос методический, а не принципиальный. Тогда и все эти архаизмы и сложные проблемы становятся для него абсолютно родными.
Окей, я сколько угодно там же, так же в России, знаешь, там, я памятник себе воздвиг нерукотворный. Они не понимают,
вот
что
прекрасно.
Такое нерукотворный.
Задача это очень хорошая. Ничего. Ну, простая задача. Напишите автоэпитафию. Что вы хотите, чтобы от вас осталось? Прекрасная задача. И напишите ее в форме пирожка. Знаете, такое четырехсрочное стихотворение. Как правило, получается отлично.
Джулиан, хорошо, а вопрос, опять же, в России есть министерство...
Это
Джулиан.
Из Евангелия, ты никак ничего не поймешь без контекста. Опять-таки, кстати, про школьную программу, и мы не говорили об этом, но надо все-таки читать и Библию, потому что без Библии половины литературы ты не поймешь, сколько там цитатов. Я не говорю о том, что нужно заставлять детей верить в беспорочное
зачатие. Изучение Библии – это задача ближайшего момента, и мы сейчас в России с Архангельским, с Ивсковичем, с Шевкуновым довольно интенсивно обсуждаем, нужно ли вводить курс библистики, если да, то как. Я свой проект этого курса написал. Если он будет принят к сведению, это очень интересно.
Джулиан, вопрос. Мне безумно интересно наблюдать, как вы спорите, разговариваете. Это классно. И, в принципе, я бы вообще устранился и был бы только зрителем. Но все-таки необходимо. Хочу понять. В России есть Министерство образования, да, которое утверждает школьную программу. Дальше уже после, возможно, некой большой дискуссии с участием филологов, как Дима предлагал, или писателей, поэтов, творцов. А в Штатах там же нет Министерства образования. Как такового, да? Как должно это происходить здесь, по-вашему?
Есть Department of Education, о котором я скажу как можно меньше, потому что позор. Но помимо этого есть у каждого города, у каждого штата, потом в каждом муниципалитете. И, естественно, ребенок в Техасе, и ребенок в Вермонте, и ребенок на Аляске, и на Гавайях, они все, или Пуэрто-Рико, все получают разные, порой совсем разные понятия о литературе, и зачастую полный хаос. Вот. Но, опять-таки, вот все эти вопросы про министерство ко мне.
Нет, на самом деле, давайте доверять учителю. Тьютор, учитель должен иметь определенный резерв общественного траста, общественного доверия. И я считаю, что если вы доверяете учителю, пусть он выбирает тексты, но пусть государство или определенный экспертный совет определит 10 имен, которые именовать нельзя. Вот и все, это совершенно достаточно.
Ну, они вроде это делают, есть так... какие споры даже вот в университете по поводу... Я помню, в Гарварде по поводу core curriculum, да? И то же самое в Колумбийском университете. И протесты. Ну, что это такое? Почему мы должны читать тексты вот этих dead white men, да? Вот зачем...
Ну, послушайте, а они протестуют против того, почему они должны знать Римана? Гипотезу Римана они должны знать, если они математики. Я вот, например, ее знаю, да? Хотя это не входит в мою компетенцию. Давайте они будут голосовать. Должны они знать таблицу Менделеева или нет? Это нельзя оставлять на голосование. Гуманитарная наука – это наука. Причем она изучает, самое главное, историю нашего самосознания, историю общественной мысли. У нас есть своя квантовая механика в литературе. Это современная литература, которая использует новые, совершенно небывалые техники. Ну так давайте...
Мы с вами согласны, что мы также подходим. Мы согласны с тобой. Но они даже спорят с этим. Они говорят, нет, это не наука.
Все относительно. Нужно
так, смотрите, дорогие мои.
Ленивых школьников.
Дорогие, смотрите, я понимаю, что мы сейчас можем легко проговорить еще весь сквозной эфир до конца и найти массу классных тем для споров. И это будет даже здорово. Но у нас просто есть и ждет довольно долго еще один человек, учительница и мать, которая имеет дело с детьми буквально каждый день, которую бы тоже очень хотелось услышать. Поэтому, Джулиан, если не против, спасибо огромное за участие в нашем сегодняшнем эфире.
Спасибо, да. Мы побежали преподавать.
Кстати. Да, да, да. Спасибо огромное. Спасибо Дмитрию Быкову. Спасибо Джулиану. Вот. Джулиан, вы с нами сейчас еще?
Не пропадай.
Да. Джулиан, вы с нами еще?
Я с вами еще.
Да, прекрасно. Джулиан, скажите мне, пожалуйста, все-таки, вот давайте попробуем, если бы вы были министром образования Соединенных Штатов, главой департамента образования, что бы вы сделали первое? для того, чтобы обеспечить все то, о чем мы говорили, а именно присутствие в голове ребенка вот тех самых имен, которые мы все называли?
Я не могу сказать, я никогда не захотел такой власти, но могу только говорить о тех замечательных преподавателях, которые у меня были в Гарварде. Они просто так любили предмет, что я тоже загорелся желанием читать. То есть прежде всего нужно энтузиастов и умниц найти. А там методика, ну не знаю, вот разные методики существуют.
Спасибо. По поводу методик. Нам как раз присоединяется сейчас Наталья Рахманкулова, преподаватель русского языка и литературы. Мама подростка. Вы к нам присоединяетесь из Мюнхена, если не ошибаюсь. Правильно? Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, прошу прощения, что вам пришлось подождать. Но вы слышали, наверное, у нас тут была такая дискуссия большая двух больших поэтов. На ваш взгляд, вот вы преподаватель, вы мать, в отличие от двух отцов, да, должна быть обязательная школьная программа по литературе или нет? И если да, кто в нее должен входить?
Мне очень сложно ответить. Дело в том, что мы живем в Германии, да, то есть не в России. В России, я помню, всегда была обязательная программа по литературе, которую дети должны были выполнять, прочитывать и потом писать эссе. То у нас немножко другая ситуация. У нас очень много детей билингвов. То есть один из родителей является носителем другого языка, а второй родитель – русского языка. И когда мы начинаем читать какую-то художественную литературу классиков, русских классиков, то сталкиваемся с такими проблемами, что дети не понимают элементарных вещей. Соответственно, приходится спускаться на ступеньку вниз и как-то находить подход к таким детям. Еще проблема у нас с литературой заключается в том, что в Баварии очень... много задают детям домашние задания и очень сильная программа учебная. У детей физически нет времени, чтобы еще дополнительно что-то читать, потому что в гимназиях, например, они сразу учат два иностранных языка. То есть для наших детей это получается три иностранных языка.
Куда в Германии?
Да, я не знаю, как в других землях Германии. Слышала, что только баварские образование Баварии является достаточно сильным. И те студенты, которые приезжают сюда и хотят поступать в университеты Баварии, должны даже сдавать какие-то экзамены дополнительные. Поэтому здесь вот... Да.
Знаете, я просто Лоуэнфельд, но вообще-то родители родились в Германии, Лёвенфельд, и я-то помню, как они обожают Гёте, Гейне, немецкую классику, и если не изменилось, была практика, что они должны были очень много научить наизусть. И плюс в Германии сейчас практика такая, что уже в крупных компаниях типа Siemens и так далее уж все должно быть на английском языке, все именно ориентировано на экспорт, на работу с Японией, с Китаем, с Америкой, с Латинской Америкой, поэтому действительно английский язык вводится с 6-7 лет. Поэтому действительно русский, он уже действительно на третий. И тем более в некоторых районах еще обязательно, чтобы они знали не только Hochdeutsch, но и довольно иногда сложный свой диалект, да?
Да, вы абсолютно правы.
Наталья, а скажите, пожалуйста, в Германии непосредственно, это очень здорово, как раз, что вы рассказываете о билингвах, подняли тему, да, и о том, что мы сейчас говорим о совмещении двух культур. Как вы решаете эти вопросы? Вы обращаетесь, не знаю, собрали всех русских, которых в Германии, кстати, очень много русскоязычных, да. Я имею в виду, да, и обращаетесь в местные подобия Министерства образования, или как вы продвигаете ваши представления о том, что необходимо детям?
Я работаю в русской школе «Солнышко» в городе Мюнхен. И к нам приходят, конечно, родители, те, которые недавно переехали в Германию, потому что, как известно, Бавария, и особенно Мюнхен, это и пригороды, это как силиконовая долина в Америке. И много-много русских семей. Так вот, в основном детки у нас первый класс, нулевой класс, первый класс, максимум до четвертого класса. Потом дети становятся подростками, они становятся самостоятельными, родители их за ручку уже в русскую школу не приводят, и детей у нас нет. То есть я не знаю, дома они читают сами или нет, но нулевой класс, первый, второй, третий, четвертый, да, мы читаем. Мы нашли способ, как привить любовь к русскому языку. Мы закупаем книги в России. Есть прекрасное литературное чтение, так и называется, учебник. Для каждого класса он идет. И там собраны и стихи, и какие-то отрывки из сказок. Рассказы, песни. То есть все это мы проходим, читаем, объясняем детям, им становится интересно. Плюс мы еще проводим несколько раз в год праздники, такие как Новый год, например, или 8 марта, или праздник лета, где у нас праздники идут по сценарию. Мы обязательно берем за основу какие-то русские сказки и их проигрываем вместе с детьми, потом выступаем, родителям все показываем. Вот. Также обязательно дети наши учат стихи и тоже на каждом празднике должны рассказать стихи. Таким образом, мы прививаем им любовь к русскому языку, и дети билингвы с удовольствием это выполняют наши задания и ждут, не дождутся, когда будет очередной праздник.
Огромное спасибо Наталье за то, что присоединилась к нам из Мюнхена. Наталья Рахманкулова, преподаватель русского языка школы. Как у вас еще раз называется? «Солнышко»? Да, в Мюнхене. Джулиан Лоуенфельд, американский и российский поэт, драматург, переводчик Пушкина, получивший буквально несколько дней назад медаль указом президента России.